Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Инфляция – союзник Кремля. Может ли рекордная инфляция и дорогая нефть отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами? Нефть превращается в противника Путина. Кому хуже от санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с экономистами Стивом Ханке, Андерсом Асмундом, прошлым советниками правительств нескольких стран, и Ричардом Эриксоном, специалистом по России из Восточно-Каролинского университета. Июля американские финансовые рынки отреагировали резким падением курсов акций на ошеломляющую новость. В июне инфляция в Соединенных Штатах поднялась выше 9%, впервые за 40 лет. В обнародованном днем позже экономическом прогнозе Евросоюза говорится о том, что среднегодовая инфляция в Европе может достичь почти 8%. Причем, в отличие от американских официальных лиц, европейские представители назвали российское вторжение в Украину как ключевой фактор, угрожающий в данный момент европейской экономике. Российское нападение на Украину упоминается и американскими политиками как одна из причин инфляции. В июне, например, президент США Джо Байден увязал российское нападение на Украину и западную реакцию на него с резким скачком цен бензина. По словам президента США, это цена противостояния агрессии. Однако немало экономистов говорит о том, что это натяжка. Главная причина инфляции заключается в другом. Слово Стиву Ханке.
Инфляцию, на мой взгляд, можно объяснить лишь одной причиной – избыточным ростом денежной массы в результате действий Федеральной резервной системы, стимулировавшей экономический рост в США. С февраля 2020 года денежная масса увеличилась на 41%, в то время как валовой национальный продукт в номинальном значении вырос лишь на 12,5%. Этот гигантский разрыв обещает сравнительно высокую инфляцию на уровне 6-7% в течение ближайших 2 лет. Мы с моим коллегой Джоном Гринвудом ровно год назад опубликовали статью в газете Wall Street Journal, в которой предсказали повышение инфляции до 9%, используя знаменитую формулу так называемой количественной теории денег. Оппоненты этой точки зрения, настаивавшие на том, что инфляционные процессы временные, что они являются результатом разрыва производственных цепочек в результате пандемии коронавируса, не опираются на цифры или на количественную теорию денег в своих прогнозах. Классической иллюстрацией причин инфляции является опыт Японии. После объявления арабскими странами нефтяного эмбарго в 1973 году центральный банк страны резко увеличил денежную массу под предлогом борьбы с экономическим спадом. За этим последовал скачок инфляции, который объясняли резким удорожанием нефти. В 1979 году, с наступлением очередного нефтяного кризиса, японский центральный банк, учитывая урок нефтяного эмбарго, удержался от чрезмерного увеличения денежной массы, и в Японии, в отличие от Соединенных Штатов, не было инфляции. Цены нефти резко поднялись, но за этим не последовало инфляции.
Резкий скачок цен нефти, по мнению Стива Ханке, можно было отчасти объяснить войной в Украине, но ее падение в последние недели доказывает, что энергетические санкции против России не определяют мировые цены нефти.
В общем, санкции против России и война в Украине были одним из важных факторов, спровоцировавших рывок цен нефти, потому что они сотрясли мировые рынки энергоносителей, привели к разрыву экспортных цепочек, логистическим проблемам. Но, несмотря на это, нефть за последний месяц подешевела на 20%. Главная причина – ожидание рецессии в Соединенных Штатах и еврозоне и, соответственно, падение спроса на нефть. Мало того, есть большие тревоги относительно экономического роста в Китае. Почему курс евро сравнялся с курсом доллара? Рыночные игроки прогнозируют серьезную рецессию. Курс китайских властей на тотальную борьбу с ковидом, его полное уничтожение, обернулся экономическим бедствием для страны. Экономика Китая, скорее всего, продолжит рост, но он будет минимальным, что для Китая означает фактическую рецессию. И цены нефти сейчас отражают именно эти прогнозы.
Тем не менее, по мнению профессора Ханке, высокая инфляция и дороговизна энергоносителей может в обозримом будущем отразиться на уровне поддержки Украины и желании наращивать санкционное давление на Кремль.
Я достаточно внимательно изучал попытки использования экономических санкций в разных ситуациях и пришел к выводу, что нет свидетельств того, что санкции, грубо говоря, работают. С их помощью, например, никогда не удавалось остановить войну. Лишь в редких случаях применение санкций приводило к изменению поведения стран, ставших их объектом. В российском случае санкции, без сомнения, нанесли очень ощутимый экономический удар по России, но они наносят сильные удары по Европе, где, например, Германия очень зависит от импорта российских энергоносителей, которые европейские страны сокращают. Санкции, как я уже говорил, способствовали росту цен нефти. Если исходить из того, что российский экспорт нефти и газа остается приблизительно на уровне прошлого года, то экспортная валютная выручка России в результате санкций даже возросла, несмотря на то, что она продает свою нефть Китаю, Индии и другим странам со значительной скидкой. Да, санкции разрушительны для российской экономики, но в данный момент, как ни парадоксально, Россия получает больше доходов от экспорта энергоресурсов, чем раньше. Судя по всему, Запад продолжит наращивать давление, используя санкции, но пока этот подход не дает ощутимых результатов и помогает Путину сплачивать россиян под лозунгом борьбы с внешним врагом. И я, честно говоря, не исключаю, что через какое-то время эта решимость западных столиц продолжать и усиливать нажим на Кремль выдохнется.
Это был Стив Ханке. Андерс Аслунд также считает, что монетарные ошибки западных центральных банков, ошибки последних лет, создали благодатную почву для инфляции.
Я считаю, что повышение цены сырья – это результат денежной массы. Это очень выглядит как в 1973 году.
1973 год вызывает, конечно, неприятные ассоциации. За ним последовало, по крайней мере, десятилетие очень высокой инфляции и экономических потрясений. Стабильный экономический рост, как мы помним, возобновился лишь в 80-х годах. Какова, на ваш взгляд, вероятность рецессии в Соединенных Штатах?
Ну, я думаю, что рецессия очень вероятна сейчас, потому что центральным банкам надо повысить процентные ставки достаточно быстро, чтобы остановить инфляцию, и тогда обычно получается рецессия.
Может ли эта новая ситуация отразиться на уровне поддержки Украины? Не так давно президент Байден, по сути, сказал, что высокими ценами бензина американцы расплачиваются за американский ответ на российскую агрессию против Украины. Джо Байден надеется, что масштабная поддержка Украины поможет ему политически. Тем не менее, в условиях высокой инфляции и тем более рецессии увеличивать помощь будет, по-видимому, сложно. Кстати, такая ведь ситуация не только в США.
В принципе, да. В последнее время очень мало обратили внимания на государственных бюджетах. Мы видим особенно в Англии сейчас. Главный кандидат Риши Сунак, который был министром финансов до последнего времени, он хочет повысить налоги, сократить государственные расходы. Я думаю, что это принцип будет везде в Европе. И тихо здесь совершается в США. Но это зависит во многом от, скажем, кризиса, от Трампа и тоже от демократов, что они очень обращают внимание на дефицит бюджета. Мы можем видеть сейчас, что Европа не очень много дает. США все еще очень щедрая.
А как вы объясняете столь резкое падение цен нефти в последние недели? Ведь совсем недавно казалось, что ограничение импорта российской нефти почти гарантирует Кремлю огромный приток нефтедолларов. Некоторые аналитики предсказывали, например, скачок цен до $150 за баррель, если не выше. Сейчас же западно-техасская американская нефть упала до $92, и внезапно появляется поток негативных прогнозов. Будущее для Кремля якобы выглядит уже не столь розовым. Стив Ханке считает, что главная причина – страхи по поводу рецессии. Согласны?
Это правда. Ну, тоже можно сказать, что там много факторов, которые влияют. Мы обычно только потом узнаем. Например, Саудовская Аравия и Объединенные Эмираты сейчас более готовы больше произвести нефти. У них есть резервы. И из-за того, что Китай сейчас закрыли производство из-за ковида, это значит меньше потребления там, достаточно много разных факторов. Очень важный вопрос, если Казахстан может экспортировать свой нефть через Новороссийск, это 1,5 миллиона баррелей в день, 1,5% мирового производства. Здесь достаточно много достаточно важных факторов.
И все-таки можно сказать, что продолжающийся экспорт нефти, несмотря на попытки ограничить его, создает для Кремля и Владимира Путина некую подушку безопасности? Или этот поток долларов ненадежен?
Что мы видим сейчас, это что Россия получит больше доходов сейчас из-за высокой цены на нефть. Но продаж нефти сокращается на приблизительно 3 миллиона баррелей в день. Россия раньше экспортировала приблизительно 7,5 миллиона баррелей в день. Это значит, что 40% экспорта исчезает. Сейчас некое время цены высокие, но это, вероятно, долго не держится. Запад сокращает закупки и хотят уменьшить доходы России, они могут это по-всякому делать. Они запрещают технологии, чтобы развивать производство нефти в России. Это важный фактор. Мы видим сейчас, что Россия пробует как только можно саботировать западную экономику из-за того, что они понимают, что долго они не будут продать нефть и газ, и тогда они хотят столько денег, как только возможно получить, и как только возможно саботировать западную экономику.
Вы говорите, что Кремль пытается получить как можно больше долларов в ожидании падения доходов от экспорта энергоресурсов в результате санкций. Но возникает вопрос, насколько эти нефтедоллары ему реально помогают? Ведь, насколько я понимаю, закупить на них в западных странах он практически ничего не может из-за экспортных ограничений. Уж точно не может получить вооружений или комплектующих деталей для производства своего оружия.
Это другая сторона. Россия не может сейчас импортировать, потому что там более жесткие санкции. Скажем, импортная статистика из России показывает, что импорт из страны, которые ввели санкции, снизился на 60%. Из стран, которые не ввели санкции, как Китай, на 40%. Средняя на 50%. Это значит, что Россия сейчас имеет большой профицит платежного баланса, и тогда курс рубля повышается. И ничего хорошего в этом. Это значит, что не стоит производить в России. Это значит полная дезорганизация экономики. Как можно работать с экономикой, где 10 марта курс рубля был 136 рублей за 1 доллар. И в последнее время от 55 до 60 рублей за доллар. Это полная дезорганизация экономики. Это называется стабилизация. Стабилизация – это когда валютный курс стабильный, и никогда он колебается как сумасшедший.
Мы вернемся к разговору с Андресом Асмундом, Стивом Ханки и Ричардом Эриксоном. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Подкаст «Американский вопрос» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Инфляция – союзник Кремля. Мои собеседники Андерс Асмунд, Стив Ханке и Ричард Эриксон. Андерс Асмунд, все-таки главный вопрос. Остается ли у России потенциал для продолжения войны в Украине? Комментаторы говорят, что у Кремля почти не осталось точных вооружений, что в Украине уничтожен значительный процент российских, например, современных танков. Иными словами, Кремлю все труднее продолжать эту войну. Как вы думаете, велик ли запас прочности России? Насколько в этом смысле эффективны санкции?
Сколько Россия может произвести танков в год? общее понятие, это что это было 250 танков в год раньше, и сейчас ничего, из-за того, что электроники нет. Тогда вопрос, сколько они могут модернизировать старые танки? Достаточно много. Насколько они будут эффективнее? Не очень. В России есть 1000 старых танков, в основном Т-62 и Т-72, которые не очень эффективны, достаточно слабые, могут их немножко модернизировать, и украинцы их в огромных числах ломают. Это одна часть. Другая часть – это ракеты. В России нет мало современных ракет, калибри и так далее. Выглядит, что они использовали достаточно много из этих. И в самом деле это удивительно, что это не кончилось раньше. Может быть, вы помните, в 99-м году, когда американцы бомбили Сербию, они имели мало круиз-миссайлов через 2 месяца. Говорят сейчас, что полное производство американских ракет достаточно для 2 недели в Украине. Сила России в войне – это что они имеют огромное число старой советской артиллерии. Не очень эффективные. Это значит, что они больше бомбят гражданские люди, чем военные цели. Что украинцы сейчас делают, они имеют очень аккуратные американские ракеты. Особенно это «Химарс». Они бомбят склады амуниции России. Это оказывается достаточно эффективно. Сложно сравнить здесь. Россия убивает обычных людей. Украинцы сосредоточатся на настоящие военные цели. Главная цель санкций против России сейчас – это ослабить военную силу России, чтобы Путин не мог победить войну. Это не краткосрочная цель, это среднесрочная цель.
Среднесрочная цель значит затяжное противостояние и некие жертвы со стороны европейских стран. Кремль, как известно, убеждает россиян, что Европа непомерно страдает от своих собственных санкций, от разрыва коммерческих связей с Россией. Кстати, Стив Ханке тоже говорит, что санкции, во всяком случае, энергетические, бьют больнее по Европе, чем по России.
Первое, это неправда. Если мы смотрим на ВМП, Европа – это приблизительно 20 триллионов долларов, и Россия – это 1,5 триллиона долларов. Сейчас, вероятно, только 1 триллион долларов. Это значит, что Россия – маленькая часть общеевропейской экономики и не очень имеет значения для Европы, кроме нескольких видов сырья. Это все. И сейчас Россия дискредитирует себя, уходит из экономической жизни в Европе. Скажем, даже для Германии торговля с Россией – это приблизительно 2% общей торговли. Россия, по-моему, 14-й партнер Германии в торговле. Российская экономика маленькая, неважная, и кроме газ и нефть имеет очень мало значения для европейской экономики. Есть достаточно много изучений по санкциям, и особенно коллеги Питерсон Институт сделали большую учебу по этому поводу. Приблизительно 30% всех санкций достигнут свою цель. Это значит, большинство это не делает, но достаточно много это делает. Отличные примеры здесь – это санкции против Южной Африки, Родесии. Худшие санкции – это когда только одна страна это делает, и когда они слишком общие. Лучшие санкции – это когда достаточно точная цель, и многие страны содействуют. И сейчас в санкциях против России удивительно много стран, которые участвуют, больше половины мировой экономики, что это имеет большое значение.
Но торговля с Россией – это одно, а давняя ставка на российские энергоресурсы – другое. Официальные лица Евросоюза только что признали, что за снижение и отказ от импорта российских энергоресурсов Европа расплачивается повышением цен на газ, электричество, и сейчас они даже предсказывают, что последствия российского вторжения в Украину могут негативно отразиться на уровне экономического роста в Европе.
Германия была очень плохая энергетическая политика, в основном из-за того, что Герхард Шрёдер по-настоящему предатель, который работал в Германии за Путина после того, что он ушел как канцлер. В Италии, это следующая страна, которая очень зависит от энергии России. Почему? Из-за того, что Берлускони явно был бизнес-партнером Путина, что в основном мы здесь видим результаты коррупции с моральной точки зрения. Мы видим, например, Франция, ядерная энергия, которая прекрасно работает, Бельгия, похоже, Швеция, ядерная энергия и гидроэнергия. Швеция никогда не импортировали газ из России из-за причины национальной безопасности. Германия и Италия не думали об этом. Другое дело страны Восточной Европы, которые не имели возможности избирать. Но мы видим прибалтийские страны и Польша давно решили избавиться от российской энергетической опасности. И они сейчас в хорошей форме. Венгрия, это другое дело, выглядит как там коррупционное влияние России на экономику. В основном это плохая политика некоторых стран, которые во многом зависела от коррупции. То, что, скажем, Испания, Португалия, Англия очень разумно выглядит.
Говорил Андрес Асмут. Доходы от нефти все-таки ощутимо помогают Кремлю вести войну в Украине и дают надежду, скорее всего, иллюзорную кремлевскому руководству, что ему удастся дождаться момента, когда поддержка Киева Западом ослабнет, говорит Ричард Эриксон.
Я думаю, что выживание Путина зависит от других факторов, а внутренних в России больше, чем состояние бюджета Российской Федерации. Я думаю, что эти деньги поддерживает войну, потому что, употребляя эти деньги, можно нанять добровольцев, чтобы воевать там, платить им на уровне американских солдат, а не на уровне российских, и покупать все, что нужно, не все, конечно, но очень много от Китая, Ирана, например, беспилотники. А доллары нужны для войны больше. Они не помогают российской экономике в длительном перспективе, если можно так выразиться. Но в краткосрочном времени они помогают выживать, пока Запад неприятельски относится к России в глазах Путина. И он думает, что Запад скоро перестанет быть готовым жертвовать за Украину. И на самом деле мы задерживаем, то есть Соединенные Штаты задерживают с помощью, обдумывая, можно ли дать вот такие снаряды, дальнобойные артиллерии и так далее. И вроде бы боятся обидеть Путина слишком резким действием.
Профессор Эриксон, вряд ли это можно назвать боязнью, это опасение по поводу распространения войны на территорию России, чего явно в Вашингтоне не хотят. Но при этом общий уровень поддержки и финансами, и оружием уже превысил 50 миллиардов долларов, гигантские деньги.
Они дают доллары и объявляют об этом, но очень медленно приходит на самом деле орудие, оборудование. Например, насколько я понимаю, всего 8 «Химарс» в стране, и это очень мало. Боеприпасы Украины расходуют в несколько раз быстрее, чем поставляют, даже самые обыкновенные, потому что они всегда под ударом. Российская армия имеет всяких запасов из Советского Союза, хотя это не самые современные, тем не менее, очень опасные и эффективные той войне, которая теперь происходит, то есть на земле с артиллерией, играющей главную роль. Так что мне кажется, что Запад не очень долго будет поддерживать еще на том уровне, который теперь поддерживают.
В том, что касается Соединенных Штатов, никаких признаков возможного сокращения такой поддержки, насколько я понимаю, нет. При этом санкции против России постоянно расширяются. Их эффективность подвергается сомнению, поскольку поведение Путина они не изменили и сокрушающего удара по российской экономике не произвели. Вы верите в силу санкций?
Санкции – такой инструмент, который имеет эффект в среднем и в данном перспективе. Они ослабляют экономику в России, но медленно. И через год-два, скажем, это будет иметь очень сильный эффект на развитие российской экономики. А 6-12 месяцев не будет заметно. Можно замещать почти все, что нужно, а теперь просто развитие на современном уровне с новейшей технологией и прочее не может произойти, когда Россия живет при санкциях. Так что мне кажется, что если это будет влиять на Путина, это должно быть посредством русского элита. То есть, если эта элита решает, что Путин на самом деле уничтожает хотя бы и не очень быстро Россию и их будущее, тогда, возможно, они принимают какие-то действия, которые то ли удалят Путина от полной власти, может быть, как королева Англии, то есть такое положение, либо убрать его просто, потому что я думаю, что вряд ли убедить его изменить свою политику, свою линию и просто отходиться от этой войны. Обстоятельства на самом деле меняются и не в лучшую сторону теперь при санкции. Так что через некоторое время, год или больше, положение становится нетерпимым. Тогда что-то происходит.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Может ли рекордная инфляция и дорогая нефть отразиться на уровне поддержки Украины Соединенными Штатами? Моими собеседниками сегодня были Андерс Асланд, Стив Ханки и Ричард Эриксон. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube, iTunes, Google Podcasts. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных вам подкаст-платформах. Оставляйте комментарии на сайте, в социальных сетях, пишите мне.